Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. При авиакатастрофе в Китае удалось спасти 49 из более чем 90 человек. При нападениях в Дагестане ранены 4 милиционера. Виктор Бут будет завтра экстрадирован в США. На северо-востоке Китая пассажирский самолет при посадке промахнулся мимо посадочной полосы и загорелся. Китайское телевидение сообщает, что удалось спасти 49 из более чем 90 пассажиров и членов экипажа. По разным данным, от 20 до 30 человек госпитализированы с ранениями. О судьбе остальных, находившихся на борту, не сообщается. Катастрофа произошла в аэропорту города Ичунь, провинция Хэйлунцзян. Самолет авиакомпании Хэнань Airlines летел из столицы провинции города Харбин. В Дагестане в результате нападений во вторник вечером пострадали 4 милиционера. Двоих обстреляли неизвестные из проезжавшей машины на автотрассе в Буйнакском районе. Еще два сотрудника милиции получили ранения при взрыве на окраине Кизилюрта. Взрывное устройство было заложено на обочине дороги на въезде в город недалеко от милицейского поста. Утром во вторник в столице Дагестана, Махачкале, были застрелены неизвестными главный инженер городской телефонной сети и водитель его машины. Представители ингушских тейпов, недовольные политикой республиканских властей, провели собрание в Назране и решили возобновить деятельность альтернативного парламента Мекхела. Об этом сообщает интернет-издание газеты «Ру» со ссылкой на неназванного представителя общественного движения «Справедливой Ингушетии». Мекхел был учрежден в 2008 году ингушской оппозицией, протестовавшей против похищения людей и бессудных казней. После назначения президентом Ингушетии Юнусбека Евкурова было решено приостановить работу альтернативного парламента. Российский предприниматель Виктор Бут будет экстрадирован из Таиланда в США 25 августа. В Соединенных Штатах он обвиняется в причастности к террористической деятельности, в частности, к незаконным поставкам оружия экстремистским группировкам. Принятое 20 августа таиландским судом решение об экстрадиции Бута Москва назвала политически мотивированным. Предприниматель был арестован в Таиланде в марте 2008 года в результате операции с участием агентов американских спецслужб. Виктор Бут, известный в мире торговец оружием, неоднократно упоминался в докладах Госдепартамента США и Совета Безопасности ООН как предприниматель, нарушающий режим международных санкций. В Москве мировой суд отправил на дополнительное расследование дело оппозиционного политика Бориса Немцова, обвиняемого в неподчинении сотрудникам милиции. С подробностями корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
22 августа активисты движения «Солидарность» решили выразить свое уважение к одному из государственных символов России – государственному флагу. У памятного знака на месте гибели защитников Белого дома они без помех провели санкционированный столичными властями митинг. А вот попытку пронести развернутый триколор по Новому Арбату милиция пресекла и задержала организаторов акции Бориса Немцова, Михаила Шнейдера и Льва Пономарева. Им инкриминировали неповиновение милиции и организацию несанкционированного шествия. Административное дело Бориса Немцова было рассмотрено в суде во вторник, 24 августа. Мировой суд Пресненского района Москвы вынес решение вернуть материалы дела о неповиновении Бориса Немцова сотрудникам правоохранительных органов на доработку в ОВД «Арбат». Суд признал претензии правоохранительных органов к Борису Немцову недостаточными для вынесения решения. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Президент России Дмитрий Медведев встретился с известным рок-музыкантом Боно, лидером ирландской группы U2. Музыкант приехал в Россию в рамках мирового турне. В среду его группа даст единственный концерт в Москве. Боно, Пол Дэвид Хьюсон, известен и как активный общественный деятель. На встрече с российским президентом он говорил, в частности, о проблемах борьбы с бедностью и распространением опасных инфекционных заболеваний. Зашла также об отчетности компаний, добывающих отраслей промышленности, о своей работе.
Правила о публикации отчетности есть в любых странах. Они были в Соединенных Штатах, есть в Европе, есть в России. Вопрос в реальном исполнении. Компании не хотят зачастую рассказывать о своих проблемах. Из-за этого случается финансовый кризис. Мы до сих пор не можем договориться в двадцатке об общих критериях, которые бы использовались в деятельности аудиторских компаний. Мне придется прибегнуть к сильнодействующему средству. Я расскажу им о нашем разговоре.
сказал Дмитрий Медведев.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры белорусских оппозиционных движений подписали во вторник в Минске соглашение о координации действий во время кампании по выборам президента. Дата выборов может быть назначена уже 7 сентября, в первый день осенней сессии Палаты представителей Национального собрания, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Игорь Корней.
Документ подписали лидер кампании «Говори правду» Владимир Никляев, председатели партии «Левых справедливый мир» Сергей Калякин и Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, лидер Европейской коалиции Николай Статкевич, руководители партии «Женщин Надея» Елена Яськова и партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Римашевский. Председатель Белорусского народного фронта Алексей Янукевич подписал документ с оговоркой, что действия оппозиции будут направлены не только на борьбу с действующим президентом Александром Лукашенко, но и с любым пророссийским кандидатом. Соглашение, среди прочего, предусматривает, что демократические силы договорятся провести массовую информационную кампанию с целью донесения до всех жителей Белоруссии сведений о вреде, который наносит белорусскому народу политика нынешней власти. Однако пока не ясно, сумеет ли белорусская оппозиция консолидироваться до такой степени, чтобы определить и поддержать единого кандидата в президенты. До этого попытки посредников объединить оппонента власти успеха не имели. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
У премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона родилась дочь. Это третий ребенок в семье Дэвида и Саманты Кэмерон. Дэвид Кэмерон стал вторым за 160 лет действующим главой британского правительства, у которого родился ребенок. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск наших новостей всегда можно прослушать и прочитать в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Удастся ли США начать вывод войск из Афганистана летом 2011 года? «Лэйди-холодильник» – судьба охлаждающего устройства, которое не требует электричества. «Суфи не должны позволять, чтобы ими манипулировали правительство» в программе «Время и мир» интервью с шейхом тариката Мевлили Ибрагимом Гамардом. И «Как выжить слепому в России». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Один из американских командующих, генерал-лейтенант Уильям Колдвелл, заявил в понедельник журналистам, что подготовка афганской армии и полиции, чтобы они могли взять под свой контроль большую часть территории страны, может продлиться до конца октября следующего года. А если нынешний массовый отток афганцев из сил безопасности и уровень неграмотности сохранятся, то афганская сторона сможет контролировать лишь отдельные участки страны, и то при помощи иностранных войск, заявил генерал-лейтенант. Согласно приказу президента Обамы, США начнут вывод войск из Афганистана в июле 2011 года. Однако военные сомневаются, что обстановка в стране позволит соблюдать эти сроки. Стратегия Соединенных Штатов в Афганистане стала центральным вопросом в избирательной кампании. Этой осенью Республиканская партия США намерена взять у демократов реванш на промежуточных выборах в Конгресс. Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов сравнивает взгляды двух лидеров – демократа Джона Керри и республиканца Ньюта Гингрича.
Кандидат демократов на президентских выборах 2004 года, председатель Сенатского комитета по международным делам Джон Керри, нанес в этом месяце визит в Афганистан, чтобы своими глазами увидеть положение дел. По завершении поездки он дал интервью корреспонденту радио «Свободный Афганистан» Саттару Фироху. Один из вопросов звучал так. Каким образом, по вашему мнению, ваш визит поможет афганскому правительству и международному сообществу достигнуть поставленных целей в Афганистане, особенно принимая во внимание июль 2011 года в качестве установленной президентом Обамой даты начала вывода войск из страны? Джон Керри.
Мы считаем своей обязанностью помочь правительству Афганистана наладить нормальное функционирование страны, чтобы народ Афганистана почувствовал, что его жизнь улучшается. Для этого существует много способов. Через проекты в области здравоохранения, образования, строительства, через создание рабочих мест и укрепление безопасности. Я знаю, некоторых беспокоит дата, установленная президентом Обамой, но я заверил президента Карзая и других должностных лиц, с которыми встречаюсь, встречался здесь, что мы твердо привержены цели обеспечения долгосрочного устойчивого развития Афганистана. Важно, чтобы народ Афганистана взял на себя дополнительные обязанности, потому что это их страна. Но мы продолжим оказывать поддержку и после этой даты, и в следующем году, и позднее. Мы здесь надолго.
Сенатор Керри уделил особое внимание самой проблемной провинции Афганистана – Кандагару, который был и остается оплотом афганских талибов.
Я только что побывал в провинции Кандагары, в городе Кандагаре. Встречался с мэром и с губернатором, с Малой Шурой. Я выслушал некоторых кандагарских лидеров, которые говорили о своих надеждах и тревогах относительно здравоохранения, больниц, образования, безопасности, электроснабжения. Для меня было очень полезно услышать все это от них самих. Думаю, у нас был откровенный обмен мнениями. Там присутствовали и командующий силами НАТО в Афганистане генерал Петреус, и американский посол Карл Эйкенбери. У обоих была возможность поделиться своими взглядами. Я думаю, преобразования, которые уже происходят там, весьма заметны, и люди должны знать о том, какой успех был достигнут.
Несмотря на множество проблем, Джон Керри полон оптимизма.
На меня произвели впечатление первоначальные шаги. Не забывайте, что это самое начало. Но я видел огромное желание изменить ситуацию. Я видел, что афганцы стараются взять на себя инициативу. Так это и должно быть. Думаю, в ближайшие месяцы там многое произойдет. Губернатор взялся за улучшение электроснабжения города. Это, в свою очередь, создаст новые рабочие места, улучшит качество жизни. Там есть и много других перемен. Я думаю, что все это будет иметь продолжение.
Одна из самых неотложных задач правительства Хамида Карзая – борьба с коррупцией. По словам Джона Керри, президент Афганистана отдает себе отчет в этом.
Я убежден в том, что президент Карзай преисполнен решимости обуздать коррупцию. Всем известно, что там имели место случаи, это, впрочем, не новость для Афганистана, случаи злоупотреблений на различных уровнях. Все понимают, что в переходный период ситуации конфликта всегда найдутся негодяи, которые используют возникающие возможности для своей выгоды. Президент Карзай занимает в этом вопросе совершенно ясную позицию и будет продолжать предпринимать надлежащие шаги. Думаю также, что с течением времени эти шаги станут более заметны. Он уже продемонстрировал это. Некоторые судьи были уволены, губернаторы смещены. Дело идет. Думаю, со временем произойдет еще многое.
Командующий многонациональными силами в Афганистане генерал Дэвид Петреус выразил недавно сомнение в том, что вывод войск удастся начать, как запланировано, в июле будущего года. Однако министр обороны США Роберт Гейтс подтвердил, что график вывода остается прежним. Сенатор Керри не видит здесь принципиальных разногласий.
Не думаю, что тут есть какое-либо противоречие. Я слышал, как генерал Петреус сказал, что если мы удержим тот же темп и разовьем успех, мы будем в состоянии вывести часть войск. Президент Карзай хотел бы видеть больше афганцев, принимающих на себя ответственность. Эта задача выполнима, в том числе и потому, что эту цель поставил президент Обама. Но это не настолько жесткая цель, которую следует выполнять вопреки реальной обстановке, и мы намерены пристально наблюдать и оценивать ситуацию на протяжении ближайших месяцев. Люди, занимающиеся подготовкой афганской армии и полиции, абсолютно уверены в том, что определение даты начала вывода войск весьма ускорило призыв в ряды и формирование собственных вооруженных сил Афганистана. Это наилучшее развитие событий. Афганистан должен взять на себя ответственность. Такова наша цель. Такова цель Афганистана. Мы должны продолжать добиваться ее.
Президент Карзай призвал недавно к пересмотру стратегии коалиции. По словам сенатора Керри, этот призыв заслуживает внимания.
Мы всегда готовы внимательно прислушиваться к мнению президента. Мы питаем огромное уважение к его знанию собственной страны. Если он считает, что у нас есть иные пути улучшить положение вещей, мы должны его выслушать и подумать, каким образом совместить нашу стратегию с его предложениями, с тем, чтобы сделать эту стратегию наиболее эффективной. Это мы и собираемся делать. Мы намерены внимательно проанализировать возможные варианты. Я продолжу дискуссии с президентом, чтобы узнать больше о том, как он представляет себе наши действия и сколько времени это займет.
Совсем иной настрой у одного из вождей идеи республиканской партии, бывшего спикера Нижней палаты Конгресса Ньюта Гингрича, которого просят в кандидаты на президентских выборах 2012 года. Ньют Гингрич выступил недавно с программной речью по вопросам национальной безопасности в Американском институте предпринимательства. По мнению Ньюта Гингрича, недооценка внешней опасности – характерная черта левых политиков и интеллектуалов. Точно так же, полагает он, они вели себя по отношению к Советскому Союзу.
Уже вполне ясно, что администрация Обамы преднамеренно закрывает глаза на сущность наших врагов и сил, угрожающих Америке. Я думаю, что это преднамеренная позиция. Достаточно ознакомиться с высказываниями министра юстиции, советника по внутренней безопасности господина Бреннана, чтобы понять, что только человек, сознательно избегающий реальности, способен говорить такие вещи. Это, следовательно, не неведение. Это сознательная попытка спрятаться от правды. Но это не должно удивлять нас, особенно здесь, в Американском институте предпринимательства. Отказ левых говорить правду об исламской угрозе представляет собой естественную параллель с интеллектуалами, которые в течение 70 лет отказывались говорить правду о коммунизме и Советском Союзе. Если обратиться к прошлому и вспомнить все эти годы дезинформации и отрицания, которыми левые отвечали на коммунизм, то какие у нас есть основания думать, что они лучше осознают новую угрозу западной цивилизации? Вот почему атеистически-социалистическая система взглядов сама по себе угроза. Для интеллектуалов атеистически-социалистического толка естественно предпочесть наших противников нам и принять их ложь вместо наших истин. Если вы сомневаетесь, то ознакомьтесь с тем, как левые 70 лет последовательно оправдывали действия Советской империи, и каково же было их потрясение, когда Рональд Рейган назвал ее «империей зла».
Ньют Гингрич считает, что пришла пора назвать вещи своими именами. Америка ведет войну не с терроризмом, а с радикальным исламизмом.
Давайте внесем ясность. Это не война с терроризмом. Терроризм – это род занятий. Наша борьба – это борьба с радикальными исламистами, как в их военном, так и в скрытом обличье. Военные исламисты применяют силу в той или иной форме. Скрытые исламисты пользуются культурными, интеллектуальными и политическими инструментами, но их конечная цель совершенно та же. Необходима борьба против шариата и медресе, где учат ненависти и фанатизму. Это рассадник враждебности, в котором вырастают террористы. Пришло время открыть общенациональную дискуссию на эту тему.
Один из самых влиятельных лидеров республиканской партии предостерег от преждевременного ухода из Афганистана.
Мы не можем позволить себе потерпеть поражение в Афганистане. Моральные последствия по всему миру в виде подъема боевого духа среди радикальных джихадистов и ущерба для западной цивилизации будут неисчислимы. Великие державы должны тщательно взвешивать свои решения, но коль скоро они начали действовать, они должны неустанно и неумолимо добиваться победы. Это очень опасно для нас, устанавливать некую магическую дату, когда мы уйдем, независимо от последствий. Это значит, что мы не думаем о последствиях, а последствия эти были бы ужасающими.
Согласно недавнему опросу социологической службы Расмуссен, 46% американцев ожидают, что в ближайшие полгода ситуация в Афганистане ухудшится, 23% – что улучшится, и 22% – что останется такой же, как теперь.
Сравнение взглядов двух лидеров, демократа Джона Керри и республиканца Ньюта Гингрича, провел Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Во время одного из дежурств по «Свободе» читатель, участник дискуссии и, возможно, слушатель напомнил мне, что полтора года назад 20-летняя английская студентка Эмили Каммингс рассказала нашей радиостанции об изобретенном ею портативном холодильнике, не использующем электроэнергию. Слушатель или читатель спросил меня, как складывалась судьба этого изобретения. Сегодня ответ на его вопрос. Так вот, Этот дешевый и простой холодильник нашел широкое применение в бедных и лишенных электричества районах африканских стран. А Эмили Каминс сейчас заканчивает Лидский университет, где учится на факультете бизнес-менеджмента и продолжает работать над следующим поколением холодильника, рассказывает Наталья Голицына.
Огромная проблема в сельских районах африканских стран, где нет электроэнергии, сохранение продуктов питания и лекарств, которые быстро портятся в жарком климате. Это становится причиной многих заболеваний и эпидемий со смертельным исходом. Вот почему изобретенный английской студенткой, не потребляющий электричество, простой и дешевый мини-холодильник, который можно изготовить в домашних условиях из подручного материала, был воспринят во многих африканских странах как дар небес. За прошедшие 2 года этот холодильник спас не одну жизнь и продолжает спасать людей. Холодильник Эмили Каминс представляет собой 2 встроенных один в другой цилиндра, которые можно изготовить из дерева, пластмассы или алюминия. Пространство между цилиндрами заполняется материалом, способным впитывать влагу, будь то ткань, овечья шерсть или даже песок. Холодильник работает на принципе испарения жидкости, которой смочены эти материалы. Вода, испаряясь через отверстие во внешнем цилиндре, отнимает тепло у внутреннего цилиндра и помещенного внутрь него мяса, молока или лекарств. В таком холодильнике при африканской жаре держится температура плюс 6 градусов по Цельсию. Когда вода испаряется и температура внутри холодильника повышается, высыхающий материал вновь увлажняют. Свой холодильник Эмили изобрела еще когда училась в школе. Перед поступлением в университет она полгода провела в Намибии, где обучала деревенских жителей изготавливать свой холодильник. Там ее прозвали «Леди Фридж» – «Леди Холодильник». С тех пор Эмили неоднократно бывала в Африке и обучала африканцев пользоваться холодильником, причем делала это бескорыстно, не получая никакой платы за использование своего изобретения. Мини-холодильник английской студентки из маленького городка Кисли в графстве Западный Йоркшир не только прижился в африканских странах, но и доказал справедливость утверждения, что все гениальное просто. В интервью «Радио Свобода» Эмили Каминс рассказывает, как возникла идея создать работающий без электричества портативный холодильник.
Меня всегда привлекала техника. Я проводила долгие часы в мастерской деда, которую он устроил в нашем саду. Меня захватила работа с разными материалами, которые мы с дедом использовали для изготовления игрушек для моих кузенов. Думаю, что именно тогда у меня впервые проявились изобретательские способности. И ко времени поступления в среднюю школу я, в отличие от большинства учеников, уже хорошо разбиралась в станках, машинах и разных материалах. Еще в школе у меня зародилась мысль изобрести что-то оригинальное, какой-нибудь прибор, помогающим людям в их обыденной жизни. В то время я заинтересовалась проблемой глобального потепления и изменения климата, которую я связывала с огромным потреблением электричества. Так родилась идея создать что-то энергосберегающее, не потребляющее электричество холодильник. Мне показалось, что если бы в каждом доме потребляли меньше электроэнергии, это могло бы в какой-то мере решить проблему климата. Я начала экспериментировать, провела собственные исследования и выяснила, что идея такого холодильника до меня никому не приходила в голову.
Работая над созданием холодильника, Эмили Каминс с самого начала думала об Африке. Именно там, думала она, ее изобретение должно найти основное применение. Именно там оно может повлиять на качество жизни простых людей. Как только Эмили окончила школу, она отправилась в Африку, чтобы на месте опробовать свое изобретение. 18-летняя девушка отправляется в Намибию, где полгода помогает изготавливать свой холодильник и учит людей им пользоваться. С ее помощью в Намибии было налажено производство мини-холодильников, была создана фирма, которая изготавливала и продавала их на экспорт. Эмили рассказывает, что не только африканцы учились у нее, но и она многому у них научилась, в частности, использованию местных подручных материалов для изготовления холодильника. Африканцам Намибии, по словам Эмили, принадлежит много усовершенствований в технологии изготовления ее детища. Первые 6 месяцев, проведенные в Африке, убедили ее в важности своего изобретения для бедных и засушливых регионов мира, и она начала внедрять свой холодильник в других африканских странах.
Сейчас уже много людей пользуются моим холодильником. После Намибии я со своими учениками поехала в Замбию, Зимбабве, Ботсвану, и везде мы делились своими знаниями с местным населением. Там люди учились сами производить холодильники максимально дешевым способом, а то и вообще бесплатно. Это позволяло людям сохранять в течение длительного времени не портящимися еду для детей и лекарства для больных. Это было для меня очень важно.
Сейчас Эмили Каминс работает над усовершенствованием своего холодильника. Ей хочется на основе той же дешевой технологии, не меняя его размера, понизить температуру в холодильнике с нынешних +6 градусов до 0. Это позволило бы удлинить холодильный цикл и дольше сохранять скоропортящиеся продукты.
Я все еще работаю над этим усовершенствованием. Это намного более длительный процесс, чем я предполагала. Сейчас заканчиваю университет и одновременно формирую команду, с которой намерена реализовать эту идею и довести ее до конечного продукта. Кроме того, я еще занята работой в школе, так что не могу полностью посвятить себя этой проблеме. Понижение температуры стало бы важным условием повышения коммерческого успеха холодильника и его продвижения на рынке. Новый вариант должен также быть еще более удобным в транспортировке и перезарядке, а не только в хранении. И, конечно, Африка остается самым важным местом его применения. Первый вариант моего холодильника не предназначался для Британии, хотя несколько моих друзей воспользовались моей идеей и соорудили у себя такие холодильники. Думаю, что в Европе повсеместно электрифицированные они вряд ли найдут применение. Однако за пределами Европы этот продукт воспринимается как крайне необходимый и очень полезный, а в некоторых местах считается просто роскошью. Я слышала о жаре в России, и мне кажется, что и там холодильник нашел бы применение, ведь жара очень способствует его работе. Во время жары жидкость из него быстрее испаряется, и продукты в нем становятся холоднее. Все, что нужно при этом, это вовремя менять влажный материал между цилиндрами, и тогда испаряющаяся жидкость будет понижать температуру помещенного в холодильник продукта. Так что у него есть потенциальная возможность использования и в России. Он там наверняка сможет работать в жаркие дни. Определенно сможет.
По словам Эмили Каминс, главная идея, которой она вдохновлялась при создании мини-холодильника, было улучшение жизни в бедных странах с засушливым климатом. Не только в деревнях, но и во многих африканских городах бедняки не пользуются традиционными холодильниками, которые для них слишком дороги. Так что мощная экспансия ее холодильника идет сейчас в Африке полным ходом.
Моей главной целью было улучшить качество жизни людей. Для меня очень важно помогать тем людям, кто не может принять лекарство, потому что оно испорчено, или не может выпить воды из-за отсутствия гигиенических условий ее хранения, или не может позволить себе свежего молока, потому что его негде хранить. Стремление помочь людям было основным стимулом в моей работе. Я испытывала огромное удовлетворение, видя реализацию своих идей в Африке. Меня умиляло, когда я наблюдала, как в деревнях женщины сами мастерят мои холодильники. Мне довелось это увидеть собственными глазами.
Эмили Каминс подчеркивает, что не рассматривает свою работу как бизнес, как приносящий доход предприятия. Сама идея ее холодильника заключалась в том, чтобы его могли изготавливать сами потребители. Никаких авторских отчислений за использование своего патента она не получает, так что, по сути дела, вся ее деятельность – чистейшая благотворительность.
В связи с тем, что это очень простая идея, и речь идет о всем известном естественном процессе испарения, который является принципом работы холодильника, мой изначальный этический подход к делу предполагал, что люди сами будут изготавливать холодильник. Сейчас для того, чтобы получить консультацию по его изготовлению, достаточно зайти на мой веб-сайт или написать мне по электронной почте, и полная инструкция будет предоставлена. Подчеркиваю, делается это абсолютно бесплатно.
С британской изобретательницей Эмили Каминс, леди холодильник, беседовала Наталья Голицына. «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На северо-востоке Китая в авиакатастрофе во вторник погибли 42 человека, а 49 выжили и госпитализированы с травмами. По сообщению китайского телевидения, пассажирский самолет при приземлении в аэропорту города Ичунь промахнулся мимо посадочной полосы и загорелся. Сообщается, что в районе посадки в этот день была сниженная видимость. В Дагестане в результате нападений во вторник вечером пострадали 4 милиционера. Представители ингушских тейпов, недовольные политикой республиканских властей, провели собрание в Назране и решили возобновить деятельность альтернативного парламента. Это собрание было учреждено в позапрошлом году ингушской оппозицией, протестовавшей против похищения людей и бессудных казней. Российский предприниматель Виктор Бут, которого считают одним из крупнейших в мире торговцем оружием, будет экстрадирован из Таиланда в США 25 августа. В США он обвиняется в причастности к террористической деятельности, в частности, к незаконным поставкам оружия экстремистским группировкам. Президент России Дмитрий Медведев встретился с известным рок-музыкантом Боно, лидером ирландской группы U2. Музыкант приехал в Россию в рамках мирового турне. В среду его группа даст единственный концерт в Москве. На встрече с российским президентом Боно говорил в частности о проблемах борьбы с бедностью и распространением опасных инфекционных заболеваний. В Москве мировой суд Пресненского района отправил на дополнительное расследование дело оппозиционного политика Бориса Немцова, обвиняемого в неподчинении сотрудникам милиции. Рост валового внутреннего продукта в России из-за засухи может сократиться по меньшей мере на 7 или 8 процентного пункта, сообщил замминистра экономического развития Андрей Клепач.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Суфии не должны позволять, чтобы ими манипулировали правительство. В программе «Время и мир» интервью с шейхом тариката Мевлеви Ибрагимом Гамардом. И как выжить слепому в России. Чем объясняется огромная популярность на Западе произведений средневекового мусульманского поэта Джалалуддина Руми? Можно ли рассматривать суфизм отдельно от ислама? Кто такие современные суфи? Об этом переводчик произведений Руми на английский, шейх суфийского ордена Мавлави, доктор психологии из Калифорнии Ибрагим Гамард, беседует с моим коллегой из Северо-Кавказской службы Муртазали Дугричиловым.
В Коране лишь дважды говорится о взаимной любви создателя и человека. «Скажи, если вы любите Бога, то следуйте за мной. Будет любить вас тогда и Бог, и простит вам ваши грехи. Бог приведет людей, которых он любит, и которые любят его, смиренных перед верующими, великих перед неверными». Тему такой любви Руми широко разрабатывал в своих произведениях, а сам этот термин стал ключевым в его поэзии. «Испытавший любовь, вспоминаю, как пытками лечит она, как в назначенный ей уже час не приходит навстречу она, как признание, что я нацарапал слезами кровавыми, не читая, небрежно листает, и по ветру мечет она. Но любовь к Богу невозможна без любви к ближнему, независимо от того, какой он веры». Потомок Мавляна Руми в 20-м колене, доцент факультета теологии Сельджукского университета города Конья, Салехиддин Хидаятоглу, приводит такие слова своего знаменитого предка: «Никогда не относитесь с презрением к иноверцу. Возможно, завтра он станет правоверным». Доктор Ибрагим Гамард принял ислам в 1984 году. Вот как он об этом говорит.
Меня воспитывали как христианина, и мое самое глубокое убеждение выражалось цитатой из Библии, что Иисус, мир ему, говорит: «Отче, не моя воля, но твоя да будет». Так что я уже был мусульманином, но не знал об этом. В колледже я начал изучать мистицизм, познание о духовном состоянии сознания, которое выходит за рамки обычного рассудка и интеллекта. И через несколько лет я понял, что суфизм привлекает меня намного больше, чем любой другой вид мистицизма, который я изучал. Тем не менее, в то время я не понимал, что суфизм — это мистическое измерение ислама. И только более чем через 10 лет, после того, как я еще глубже изучил ислам, я в конце концов признал, что суфии всегда были правоверными мусульманами, и что если я на самом деле хочу стать суфием, я должен принять ислам. Я принял и вскоре полюбил совершать намаз. И поскольку к тому времени я уже несколько лет учил фарси, мне было легко выучить арабский настолько, чтобы прочитать Коран.
Эта любовь Мавлана оказалась взаимной. Сегодня он один из самых читаемых поэтов на Западе. Но разве не парадоксален тот факт, что популярность поэзии этого выдающегося представителя мусульманской мысли растет пропорционально антиисламским настроениям? Способствует ли поэзия Руми пониманию Западом исламских ценностей?
Несмотря на антиисламистские настроения, ислам продолжает оставаться самой быстро растущей религией в Соединенных Штатах. В то же время сохраняется интерес к суфизму, но, на мой взгляд, потому что суфизм представляется как разновидность мистицизма, которая не зависит от ислама, который вообще выходит за пределы отдельных религий. А как вы знаете, ислам получил распространение в таких регионах, как Центральная Азия, Африка и Индонезия, именно через популярные формы суфизма, которые были слегка исламскими. И только позже там были установлены более традиционные формы ислама и исламского суфизма. Аналогично этому и в Соединенных Штатах есть популярные движения суфи, которые выглядят привлекательными для американцев именно из-за того, что они слегка исламские. Вот в этом и состоит основная причина, почему поэзия Руми столь популярна. Она представлена не в религиозных переводах, в популяризированной версии, в которой Руми предстает как слегка исламский мистик. Кстати, именно поэтому моя книга «Руми и ислам», в которой собраны отдельные переводы восхваления Руми ценностей, которые проповедовал пророк Мухаммад, так плохо продавалась. Многие американцы любят Руми за его экстатическую духовность в божественной любви, но предпочитают, чтобы он был не мусульманином, или если был, то чуть-чуть, минимально. Так что большинство его книг составлены так, чтобы максимально удовлетворить вкусом мистицизма и минимально ислама. Американцы редко проявляют интерес к политическому исламу, и редко он им нравится, но, читая даже самые популяризируемые книги Руми, они узнают о многих традиционных мусульманских ценностях и мудрости учения.
Другой парадокс состоит в том, что поэзия Мавлана Руми сегодня менее популярна в самих мусульманских странах, чем на Западе. Соглашаясь с этим утверждением, доктор Ибрагим Гамарт находит такое объяснение.
Да, мне говорили, что в Турции язык меняется настолько быстро, что люди практически не читают или читают очень мало поэзии Руми, особенно молодое поколение. Они просто не могут понять турецкие переводы. В них много персидских и арабских слов, которые больше не в ходу в турецком языке. Все меньше людей в Афганистане считают его поэзию из-за десятилетий войны и полного распада системы образования. Обучение классическому персидскому в Индии и Пакистане тоже идет на спад. Однако поэзию Руми по-прежнему активно читают, ею восхищаются в Иране. Не знаю, как в других персоговорящих странах, как Таджикистан и в таких городах, как Бухара и Самарканд, но я надеюсь, что люди там по-прежнему любят его поэзию. В арабоговорящих странах уже на протяжении веков к его поэзии было мало интереса, несмотря на то, что его поэма «Маснави», поэма о скрытом смысле, переводилась на арабский. Руми также сам написал немало стихов на арабском, но они мало известны в арабском мире.
Упомянутая доктором Гамардом поэма «Маснави» легла в основу учения суфийского братства Мавлави, которое стало формироваться сразу же после смерти Джалалуддина Руми в 1273 году. Другой великий мусульманский поэт Джами даже назвал ее персидским Кораном. Считается, что Маснави раскрывает скрытый смысл Корана и помогает суфиям обрести Бога. «Когда в себе я Господа застал, то быть самим собою перестал. Я б согрешил, когда б кого другого опричь себя Всевышнему предал». Отвечая на вопрос, в чем состоит ваш личный духовный опыт, Ибрагим Гамард был немногословен.
Это нечто, что я воспринимаю как очень личное, но я скажу, что обычно каждый день я 5 раз совершаю намаз, и в течение дня как можно чаще в сердце повторяю имя Бога, как говорит Коран. Вспоминайте Аллаха частым упоминанием и прославляйте Его утром и вечером. Это сура 33. Потом, если позволяет время, я вношу улучшения в мой сайт, посвященный Руми Мевлеви, читаю стихи Мевлана Руми на фарси, читаю и слушаю строки Корана по-арабски.
Некоторые западные исследователи считают суфийский орден Мавлави наследственным, хотя это не совсем так. Профессор из Калифорнии Ибрагим Гамард в 2007 году стал его шейхом. Вот как он об этом рассказывает.
Это произошло в несколько этапов. Сначала я был в Стамбуле на собрании Мевлеви в историческом центре ордена. Именно там я получил звонок от лидера тариката, который является потомком Мевлана Руми в 22-м поколении. Мне сказали, что он только что одобрил мой статус шейха Мевлеви. Когда я в следующий раз приехал в Стамбул, мне был выдан соответствующий документ с одобрением и джаза, написанный старым турецким оттаманским шрифтом и подписанный нашим лидером. Затем была скромная церемония в комнате на 2-м этаже мечети, где один из старейших Мевлеви произвел меня в шейхи, как о том распорядился наш лидер. Я был в черной накидке Мевлеви, и мы сидели на коленях на ковре друг напротив друга. Он прочитал строки Корана по-арабски, распоряжение нашего лидера инициировать меня в шейхи по-турецки, а затем надел на меня тюрбан шейха. Так мы сидели равные друг другу, в отличие от церемонии инициации обычных членов Мевлеви, когда вступающий в орден сидит ниже на полу и кладет голову на колено шейха. Затем нас сфотографировали, а затем было небольшое торжество. Во время моей следующей поездки в Турции я провел большую часть Рамадана в городе Конья, поскольку все произведенные в шейхе традиционно удаляются в этот город на 18 дней для молитв. На это время мой тюрбан шейха был положен на 10 дней под покрывало гробницы Мевланы Руми для благословения или баракаты, а также выполнил ряд покорных актов служения или хидмат, подмел внешний двор и вымыл пол перед гробницей Мевланы.
Осталась ли внутренняя иерархия и структура ордена Мавлави такой же, как и сотни лет назад? А если изменилась, то как?
Основных различий так много, что их даже сложно описать. Османская империя веками поддерживала традиционную иерархию и структуру ордена. Однако в 1925 году Турецкая республика, пришедшая на смену Османской империи, провозгласила все суфийские ордены, служители и титулы вне закона. Все здания, собственности, фонды, принадлежавшие Мевлеви, были конфискованы. Знаменитая церемония суфийской молитвы кружения Мевлеви была разрешена только в 1953 году, но и то только как сценическое представление, призванное восславить турецкую культуру и поддержать туризм. Турецкое правительство и разрешило эту церемонию только потому, что ее должен возглавлять шейх Мевлеви, одетый в традиционный костюм. За исключением участия в этой церемонии, обучения членов ордена, искусству ее выполнять, вся деятельность шейхов Мевлеви проходит неофициально и скрыто от глаз общества. Места встреч Мевлеви, как и всех других суфийских групп в Турции, называются образовательными и культурными центрами. Традиционное центральное управление значительно ослабло, дисциплина не строгая, многие традиции не поддерживаются так, как должны поддерживаться, а группы как внутри, так и вне Турции обычно слишком независимы и никем не контролируются, чтобы отвечать стандартам высокого качества. Сама традиция Мевлеви заметно ослабла, и суфийские организации в Турции по-прежнему запрещены.
Оппоненты суфи испокон веков выступают против безусловного авторитета это шейхов и их чрезмерного возвеличивания. Как бы предвидя это, сам Джалалуддин Руми писал о себе. «Ни тюрбан свой, ни хитон мне не сбыть и за жетон. Я и сам того не стою. Я никто, никто, никто». Сегодня на Северном Кавказе авторитет суфийских шейхов используется властями в качестве идеологического инструмента против религиозного радикализма. Вправе ли суфии сотрудничать с властями? Не противоречит ли такой альянс суфийской доктрине?
Я читал, что в США некоторые университетские профессора по Ближнему Востоку советовали американскому правительству сделать так, чтобы суфии правили Афганистаном. Они были убеждены, что суфии — это противоположность исламистам. Но это наивно, потому что суфии – мусульмане, и они, как и все другие мусульмане, могут варьироваться по своим взглядам от либералов до консерваторов. Мы, мусульмане, не должны позволять, чтобы нас настраивали друг против друга с помощью таких манипуляций. И суфии не должны позволять, чтобы ими манипулировали правительство. Вместо этого они должны сосредоточить внимание на том, что составляет существо исламского суфизма, культивировать ценности и думать о Боге. Они должны избегать напыщенной показухи и экстравагантных изречений.
Пойми, что ты не сгусток и не грязь. Беги себя, чтобы отвратить напасть. Душа струится по теснине тела. Не размышляй, дай в истину ей впасть.
С шейхом суфийского ордена Мевлеви, доктором психологии из Калифорнии Ибрагимом Гамардом, беседовал Муртазали Дугричилов. В передаче прозвучали рубаи Джалалуддина Руми в его переводе. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сколько людей, столько и семейных историй. И у всех, как правило, свои трудности и драмы. Но есть обстоятельства, которые сильно осложняют жизнь человека, в том числе и семейную. Например, когда человек с рождения почти ничего не видит. Как выживают такие люди в России, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Как поет Галина Ивановна, я слышу давно. Она сидит на низенькой табуреточке на улице у метро, и если нет дождя или снега, поет долгими часами. В ногах у нее коробочка, люди охотно подают ей небольшую денежку, подпевают ей только гудки тепловозов. Рядом с этой станцией метро проходит железная дорога.
Ничего я с собой не поделаю, я лишилась покоя и сна. Виновата черемуха белая, а еще виновата весна, виновата черемуха белая. А еще виновата весна.
К табуретке Галины Ивановны прислонены сумка и белая трость. Но когда я подхожу к ней с микрофоном, я понимаю, что она все-таки меня видит и видит даже то, что я делаю. На разговор соглашается охотно. Я прошу ее рассказать о себе. Спрашиваю, давно ли она поет.
Давно, моя хорошая. Я на сцене 40 лет пела. Родилась в Пензенской области, даже не в Пензенской, а в Челябинской области. Маленькая, оттуда привезли меня. Мама, папа, я слепая была совсем.
Вы в деревне родились, да?
Ну да, да. Папу в армию забрали на войну. Мама осталась одна с нами, четверёми. Еще бабушка слепая была. Так их воспитались, как могли.
А кто вас петь-то учил?
Петь, ну как, я как пошла в общество слепых, 22 года у меня было. Так и все, и там уже самодеятельность сразу.
А как вот мама, папа любили вас?
Да, обязательно. Папа больше всех любил. Мама говорит, чайник разбила, она хотела меня ударить, папа ей по уху ударила. У мамы потом начало слух шуметь. Ты вот мою любимую дочку не трогать.
А почему это он вас так любил?
Не знаю. Мама говорит, а что ты, говорит, за то, что она инвалид? Нет, говорит, это моя любимая, и все. Не поэтому даже. Я, говорит, куда раньше это деревья гнать ездили, по воду как-то гнали бревны это. Он говорит, вот как будто вот перед глазами моя дочь стоит это.
О чем ты говорил с вами?
Ну, я не помню уже. Я маленькая была, его забрали на войну-то.
Сколько вам было?
Да где-то года 4 или 3, да-да. Все, больше не видела, он не вернулся домой. Погиб.
Где погиб, не знаете?
Смоленская область. Без вести пропавший.
А мама?
Нормально была, она давно умерла, 91 год немножко не дожила.
А как вообще вот вы дома жили, работали?
Все делала, и сейчас делаю. А кто меня что делает?
А как вот научились передвигаться по избе?
Ну, я немножко вижу. Операцию сделали, немножко стала видеть.
Когда это?
Это было давно уже лет. Сейчас мне 73, было 36 лет.
А в детстве-то как обходились?
А в детстве нормально обходились. В школе я училась.
В специальной, да?
Да.
А бабушка вас слепая чему-нибудь учила?
Она учила, могла. Она вязала, сама все делала. Она тоже шила, вязала. Я тоже себя шью. Я не покупаю постельное белье. Покупаю материал, наволочки, потому что у меня подушки большие. Поэтому я пошью сама без.
Деревня ваша как называлась?
Пензенская область, село Яндерка.
Вот вы работали там летом, на сене, на всех работах?
Работала. Мама тоже работала в колхозе. Только нам ничего не давали. Труда одни.
За палочки работали?
Ну, за палочки. А осень ничего дадут, а то и не дадут. Если урожая нет, ничего не дадут. Живи как хочешь.
Ну, а как же жили?
Так и жили. Моя мама фабрика у нас была, там краска купит, пойдет. Ну, воруют, продавали краски другие, кто работала там. Она там порошками делает красочки, понесет. Все там по деревьям.
Продать, да?
Продать, чтобы нам хлеб купить. И то, ну, мука везет оттуда, милиция встретит, заберет, и без муки придет домой, плачет в слезах. Милиция пока вон куда неси, говорит, мой дом. Я дояркой работала потом. Сестра 14 лет была, мне 16. На двоих одну группу взяли, коров доели. А потом мне подсказали общество слепых, где есть. Поехала туда работать, в Калининград.
До того, как уехали в деревню, как-то подруги были у вас?
А как же? Были подруги, все было.
А что вы делали?
А сидели, песни пели.
Когда делали что-то, рукоделие?
Да. Шуем, когда чего-то вышиваем, песни поем.
Неужели покой не воротится в этот вечер крыльцо моему, и смеяться, и плакать не хочется. Отчего? И сама не пойму, и смеяться, и плакать мне хочется. Отчего? И сама не пойму.
У меня такое впечатление, что песня в жизни Галины Ивановны – это самое главное.
Я всегда пела песню, всю жизнь. Да, я маленький пела хорошо.
Когда вы из деревни-то уехали?
Давно. У меня было 22 года, я в деревню уехал. Ну, там, в Калининграде пока училась, пока я там жила. Потом сюда забрали. Поздно кончила школу, потому что сразу не отдавали. У меня дочь и сын еще не умели разговаривать. Они уже, мы брали с собой самодеятельности, они уже наши песни подпевали нам. Слова еще не умеет говорить, а уже «Оси, оси, оси, родина моя». Маленькая девочка, где-то было полтора годика. И сын тоже: «Мам, давай споем, сегодня у меня невесия».
Скажите, Галина Ивановна, а где вы мужа-то нашли?
Ну, где искать-то? Искать не надо нигде. Сами пели да пели.
В хоре, что ли, да?
Да, пошла уже в общество слепых в хоре. Сразу с первого дня в хор пошла. У меня очень слух хороший. У меня и дети абсолютный слух. Дочь играет на пианино, сын играет на все.
А с мужем-то где познакомились?
Там, на ОПП, общество слепых, на работе.
Он тоже слабовидящий, да?
Да.
Как вот понравились, когда плохо видишь? По голосу?
Ну, по голосу, да. Да, мы видели немножко, да он хорошо видел почти. У него вторая группа была.
Ну и как, разговорились, да?
Да. Ну, так а там на танцы вместе ходили, встречались. Общежитие вместе жили. Меня же забрали в общежитие сразу. Там познакомились. Общежитие во дворе гуляли все вместе, девочки, мальчики. Там и знакомились, женились, потом квартиры получали.
Где квартиру получили?
Там, где работали первый раз в Калининграде. Дома строили нам. Это сейчас ничего нету, ведь все приватизация пошла. Раньше все получали жилье. Особо ПП всегда были, дома строили, жилья давали всем. Молодой семье и старым давали.
Сколько вам было, когда вы замуж вышли?
22 года.
Работали вы уже потом кем?
Когда я родила, уже на дом, на цех. Домой брала, бигуди сшивала. Резиночки вот для бигуди, для железных. Резиночки сшивала дома, детей нянчила.
То есть еще и в няньках, да?
Да.
Денег хватало?
Ну, как-нибудь хватало, раньше же было дешевле жить.
А муж кем работал?
А муж тоже там на УПП ящики бил, когда розетка делали. Все было у нас. За 40 лет много чего делалось. Ящики била я тоже, и розетки делала электр, выключатели делала, салафанная булочка клеила за свою жизнь для мясного комбината. Все, работа была полна. Сетка вязали.
А хорошо муж к вам относился?
Да.
Дружили вы?
Да. А почему не дружить?
Ну, по-разному живут. Иногда пьют, бьют.
Нет, мы не пили. Вот он уже умер, 7 лет его нет.
Ласковый был, хорошо?
Да. С мужем всегда хорошо, потому что мы вдвоем. И горе, радость, все вместе делим. И праздники были, каждый праздник. 8 марта, это мой любимый праздник был. Всегда подарит обязательно. Какой-то сюрприз всегда делал. А детям мы под елку на Новый год делали сюрприз. Утром стоят у них подарки.
А они вам дарили что-нибудь сами, руками делали?
Дарили, и дарят, и сейчас дарят. И сын дарил, как не мог рисовать, принесет рисунка своего садика. Мама, вот, я нарисовал, Нина Алексеевна дал бумажки, мы нарисовали, сказали маме подарки. И трудности были, ну, у меня это все было легко.
Как вы в Питер попали?
А в Питер попали, мы в Эстонию переехали с Калининграда, а потом дети учились тут. Дети учиться кончили, дочка вперед вышла со школы, ее взяли в Луги, в общежитие.
В Луги, да?
Да. И я сама переехала сюда, в Лугу.
Ну, а потом из Луги?
Ну, а из Луги потом. Сын вышел на работу со школы, тоже работать пошел. Сейчас он тут живет, мы разменялись. Получили в Луге квартиру. Сына вот здесь квартира. Моя в Луге. Дочкой в Луге живем. Дочка, внучка.
А у сына есть дети?
Да, сын.
Тяжело было, вот когда у вас дети родились?
Тяжело было, конечно. Ни холодильников нету, ничего нету. В магазине-то, правда, все было.
Что тяжелее всего было?
Да, я не признавал тогда тяжести, потому что я молодая была. Успевала везде. Мы с мужем работали, когда дети родились, посменно. Я уже вторую смену иду на работу. У меня уже все готово. Первый, второй. На базар сходила, все купила, все наготовила, полы намыла. Иду в 2 часа на работу. Он домой, к детям. Вот так мы работали.
А когда ж спали-то? Вот он, не выспавшийся после ночи, к детям.
Ну и что? Молодость, ничего, это незаметно, все это нормально.
А дети ходили куда-нибудь в садик?
Сын ходил, дочка нет. Дочка 6 лет, пошла в школу, в интернат отвезли. Потом и сына отвезли. Дети? Тут в интернат на Шалмяна.
То есть они без вас были, да?
Да, конечно. Ну, я на каникулы забирала, вот летом 3 месяца, на Новый год, на мартовские. Все каникулы брали.
Не скучали без детей?
Ну, скучали, а что делать? Учить надо их было.
А почему там нельзя было учить?
А там зрячие школы, они не могли учить, они не видят тоже.
Они тоже не видят?
Да.
Это как-то по наследству, да? А их дети?
Их дети нормальные.
Когда маленькие, как управляться-то с ними, вот не видя?
Ну, что управляться, господи? Все семейно, все эти, все хорошо. Ну. У меня тяжести никакой не было. У меня медсестра домой ходила к детям маленьким. Она тоже удивлялась. Как вы успеваете? У вас прислуга есть? Я говорю, у меня денег нет, чтобы прислугу нанимать. Я каждый день полы намою, каждый день все делаю. Вот понимаете, когда вот молодость, все, руки бегают, сами все делают. Вот сейчас мне тяжело. Полы мыть не могу я уже швабром только, потому что нагинаться сердце у меня плохое. Поэтому я тут пою. У меня хорошо на улице. Воздух.
Нравится вам, да?
Да. Чем на сцене лучше тут. Над Кронштадтом туман, синие дымки в домах, а кругом тишина, тишина до огни маяков. И сама не пойму, не пойму, почему, почему так близка мне судьба моряков. И сама не пойму, не пойму, почему, почему так близка мне судьба моряков.
Галина Ивановна говорит, что раньше они с мужем пели в домах культуры. Где жили, там и пели.
Всегда пели. И успевали работать, и с младенцами ходили. Но потому что мы любим это пение.
А муж тоже пел, да?
Пел.
То есть вы вместе и пели?
Да, да.
А когда вы начали петь на улице?
А на улице? На улице, сейчас скажу вам. 15 лет уже пою на улице. Мы сначала пели «Сын и дочь и я».
Поете старые песни, да?
Да, свои песни старые.
А с внуками дружите?
Обязательно.
Песням их учите? Или они эти песни не поют?
Они уже другой поют. У них свои песни. Эстрада больше любят они. Все поют. И внук поет, и внучка поет. Внучка на голос лучше моей даже.
Не стесняются внуки, что бабушка у метро поет?
Она водит меня везде. И мама водит, и меня водит. Слепых семье выросла, тут уже стесняться не будет. Ну, есть некоторые дети, конечно, не водят родителей даже. Нет, моя водит.
Семья для вас это важно?
Да. Я зато и живу. У меня дети самое главное. Внучка я люблю очень. Всех я люблю своих.
Пела и рассказывала о себе Галина Ивановна.
«Судьба плохо видящего человека в России», рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Там же вы найдете и авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько искренним выглядит примирение кланов Кадыровых и Ямадаевых? Об этом в день похорон Сулима Ямадаева говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прокуратура Майнца ведет расследование по статье «Причинение телесных
повреждений». Когда мой отец вернется, я скажу ему миллион раз, как сильно я его люблю.
23 августа отныне ежегодно будет отмечаться в Грузии.
Омский правозащитник называет сам факт обращения с иском действующего губернатора.
Для многих оказалось сенсацией то, что в список не попал нынешний глава региона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».